Однако мирская молва, что морская волна, слух плеснул в столицу, к балтийцам. Нахимов огорчился всерьез. Он написал Рейнеке: «До Синопа служил я тихо, безмятежно, а дело шло своим чередом. Надо же было сделаться так известным, и вот начались сплетни, которых я враг, как и всякий добросовестный человек». Павел Степанович был столь раздосадован, что просил друзей развеять сплетни. Примечательная реакция. Для Нахимова суть была не только в личных отношениях с Корниловым, но, и это главное, в служебной репутации. Умение отмести мелочное, случайное, желание ладить с уважаемым соратником — пример поучительный для военных и невоенных. Рейнеке, старинный приятель Павла Степановича, лучше, чем кто-либо понимавший Нахимова, не замедлил успокоить семью моряков. Известный полярник и участник Наварина Анжу ответил Рейнеке: «Как я был обрадован письмом вашим, доказывавшим нелепость толков о невыгодных отношениях Нахимова с Корниловым. Прибавлю к тому, что впоследствии мне весьма часто случалось, к удовольствию многих, приводить строки ваши к уничтожению слухов, вредивших тем, которых честь каждому из нас дорога». 29 июня 1854 года на Кронштадтском рейде на корабле «Петр I» Петр Иванович праздновал свои именины, где участвовало много дам. Примечание. Петр Иванович. Рекорд. 1776-1855 годы. Адмирал, академик, исследователь северной части Тихого океана, занимавший ряд высших командных должностей. За обеденным столом было более 100 человек. Между предложенными тостами провозглашен был Петром Ивановичем с приличным похвальным словом за здравный тост за Павла Степановича Нахимова, что было принято с восклицанием громкого «Ура!». Пишу об этом, зная, что для вас приятно слышать, как здесь чтят Павла Степановича, отдавая справедливость заслугам отличного моряка и славного героя. Примечание. Центральный государственный архив военно-морского флота, фонд 1166, опись 1, дело 4, лист 4. Но если между Корниловым и Нахимовым все же пробегала хотя бы тень от кошки, то на башне Ветров в роковые минуты, когда неприятельская армада надвигалась как сама судьба, оба адмирала явственно ощутили общность своей участи, ощутили то, о чем в просторечии говорят: «связал нас Бог одной веревочкой». Оставив Севастополь, князь Меншиков оставил Корнилова начальником северной стороны города, а Нахимову милостиво доверил оборонять южную. Мановением холеной руки светлейший поручил морякам совершенно не морское дело, перевел их с палубы на уже выжженную летним зноем каменистую полынную сушу. Оставляя Севастополь, светлейший оставил в Севастополе неразбериху. Не отграничил с той строгостью, какую требует военное дело, права и обязанности старших морских и армейских начальников. Отсутствие единоначалия пагубно сказалось бы с первых дней обороны, окажись на месте Нахимова и Корнилова, люди иного понимания воинского и гражданского долга. И вот тут-то, на военном совете, в своем роде уникальном, без главного, на совете позволительно выразиться равных и неподчиненных, тут-то и сказалось подлинное отношение Нахимова к Корнилову. Павел Степанович решительно объявил свою готовность подчиняться Владимиру Алексеевичу, остальные незамедлительно согласились, возникло единоначалие, единство командования. Без него Севастополь, конечно, не выдержал бы столь длительной осады. Кстати, о термине «осада». Адмирал Исаков кажется, первым обратил внимание на некоторую неточность применения этого термина к севастопольской эпопее. Ну, строго говоря, Севастополь не был в осаде, так как обложена была только южная его сторона, а коммуникация с Симферополем и далее с Россией поддерживалась систематически, даже без конвоев и эскортов.